Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Дорогие братья и сестры, прежде чем мы обратимся к тому месту Писания, которое мы в сегодняшней проповеди будем рассматривать, я хочу обратить ваше внимание на чрезвычайную важность нашей сегодняшней темы. Прошу вас открыть для сегодняшней темы ваши сердца и уши, потому что мы будем с вами рассматривать такую тему, которая в новозаветном учении является угловой пилястрой или угловым камнем, а в конечном счете это связано с победоносной жизнью верующих. Поэтому обратимся теперь к посланию Римлянам, глава 7, и рассмотрим стих 18. «Ибо знаю, — говорит Павел, — что не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу». Все дети Божьи, которые серьезно и постоянно занимаются исследованием Слова Божьего, очень хорошо знают это место Писания, потому что оно касается всех детей Божьих. Хотя эта глава 7 в послании Римлянам обсуждает или рассматривает человека, стоящего под законом. В этой главе 7 мы находим не только вещи, которые касаются человека, стоящего под законом, но находим здесь также детей Божьих, которые все еще находятся в плоти, а мы все еще находимся в плоти, и это наша сегодняшняя тема. Несмотря на строгое осуждение Павлом своей плоти в послании Римлянам, глава 7, стих 18, но к нашему, конечно, плотскому организму Павел относится благосклонно, как читаем в первом послании к Коринфянам, глава 12, стихи с 21 по 24. «Не может глаз сказать руке, ты мне не надобна, или также голова ногам, вы мне не нужны. Напротив, члены тела, которые кажутся слабейшими, гораздо нужнее, и которые нам кажутся менее благородными в теле, а тех более прилагаем попечения». И неблагообразные наши более благовидно покрываются, а благообразные наши не имеют в том нужды. Но Бог соразмерил тело, внушив о менее совершенном большее попечение. Выше приведенный текст послания Римлянам, глава 7, стих 18, который мы возьмем за наш главный текст, практически действует как отрезвление из глубокого сна. И даже тогда, если в соответствии со стихом 1 этой главы апостол Павел говорит только к тем людям, которые находятся под законом, то слова нашего главного текста касаются всех людей, будь это во время закона или во время благодати. Существуют такие толкователи, которые пытались доказать, что это слово нас больше не касается. Они пытались элегантно вытащить свою голову из петли, но это не считается, не соответствует библейскому учению. Зададимся вопросом, почему? Тогда на этот вопрос или заявление следует ответить. Потому ли, что мы все еще находимся в плоти? Эта глава 7 говорит к тем или о тех, которые находятся в плоти. А поскольку во время закона человек служил Богу в плоти, то Павел в первую очередь говорит или обращается к человеку с точки зрения закона. Да, ибо плоть, можем мы сказать, является особой штучкой. Мы любим нашу плоть, хотя должны держать ее в смерти. Мы ухаживаем за ней, хотя Бог огласил в отношении ее смерть, как читаем во втором послании Коринфянам, глава 4, стих 17. «Ибо мы, живые, непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в смертной плоти нашей». А также первое послание Коринфянам, глава 15, стих 50. «Но то скажу вам, братья, что плоть и кровь не могут наследовать Царствие Божие, и тление не наследует нетления. Наша плоть мешает нам в духовном хождении. Все дети Божьи должны это заметить и помнить. Но мы, тем не менее, ежедневно приносим нашей плоти жертвы времени и жертвы денег, вместо того, чтобы эти же жертвы приносить для духовной жизни нового человека, который живет в нашей плоти. В нашей земной жизни мы очень сильно считаемся с нашей плотью, хотя такое мышление является смертью, как говорит Слово Божие в послании Римлянам, глава 8, стих 6. «Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир. Грех так сильно извратил плоть людей, и мы сами настолько извращены через грех Адама, что в соответствии с посланием Римлянам, глава 7, стих 15, не можем даже познать, что только мы в плоти творим. При этом грех является разрушающим ядом Божьего творения, ангелов и людей. Читаю этот текст, ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Хорошо себе заметим, что даже тогда, если Господь Иисус на Голгофском кресте спас наши души, то при этом нашу плоть невозможно было тоже спасти. Хотя в нескольких проповедях, которые имеются на нашем сайте, я настойчиво обращал ваше внимание на тот факт, что Господь Иисус не пришел к нам на землю в плоти, чтобы ценой своей смерти отремонтировать нашу плоть. Но я и в сегодняшней проповеди повторю, что даже для Бога это невозможно. Поэтому он порождает в каждом кающемся человеке новое духовное творение, которое Бог творит в каждом погибшем грешнике через свое нетленное семя, как читаем в первом послании Петра, глава 1, стих 23, и в первом послании Иоанна, глава 3, стих 9. Читаю эти два места Писания. «Как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего вовек». И первое послание Иоанна, глава 3, стих 9. «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его, то есть семя Бога, пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога». Тот факт, что Бог не мог через дело Иисуса на Голгофском кресте спасти нашу плоть, является причиной того, что все спасенные в плоти должны еще умирать. Это неразрывно связано с наследственным грехом, который мы наследовали от наших прародителей, как читаем в послании Римлянам, глава 6, стих 23. «Ибо возмездие за грех, то есть за наследственный грех, но не за наши личные грехи, смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашем. А этот грех Адама и Евы проник, как наследственный грех, во всех людей мира сего, как читаем в послании Римлянам, глава 5, стих 12. «Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем, то есть в Адаме, все согрешили». Хотя этот факт является трагедией, но зато это есть истина. Опустившаяся в грех плоть так сильно изменяет всю личность человека, что мы делаем противоположное того, что мы вообще хотим. Об этом мы читаем в послании Римлянам, глава 7, стих 15. Повторю еще раз этот стих. «Ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю». Но этот вопрос идет намного дальше. Как видите, апостол Павел говорит, что делаем именно то, что ненавидим, а приходит это через нашу плоть, которая на Голгофском кресте не спасена вместе с нашей душой. За этим фактом, чтобы делать именно то, что мы ненавидим, скрывается власть греха. В этой борьбе, борьбе столкновения, мы живем спасенными. Мы, как личность, живем в лице нового творения или как новое духовное творение, живем в греховной плоти, как очки в футляре. Чувствительные и впечатлительные верующие могут при этом попасть в сильнейшее испытание, о котором мы часто не имеем даже представления. Такие верующие остро нуждаются в нашей молитвенной помощи. Мы с вами все знаем, что в своей смерти Господь Иисус не спас свою плоть, не спас также и нашу плоть. Следовательно, все дети Божии на протяжении всей своей жизни, жизни веры, носят на себе или ходят в своей неспасенной плоти. На первый взгляд это ужасно. Поэтому, образно говоря, мы скрываем в себе динамит. Взрыв этого динамита можно предотвратить лишь в том случае, если мы для греха, как учит Святое Писание, будем себя мертвыми почитать, как читаем в послании Римлянам в главе 6, стих 11. Так и вы почитаете себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе, Господе нашем. Верующие, которые, как говорят в народе, иногда опорожняют свой греховный зоб, это такие верующие, которые недостаточно глубоко умерли со Христом. Они не полностью отдали свою плоть на смерть, потому что щадят свою плоть. Если мы нашу плоть щадим, то это очень опасное дело. Если мы нашу плоть будем щадить, то это влечет за собой искажение в нашем хождении. Любовь Иисуса, которую такие верующие должны проявлять по отношению к другим, осуществляется при этом эксцентрично, то есть непредсказуемым образом. Именно в этом наблюдается идеальная почва темного, подозрительного своеволия. Немного остановимся на рассмотрении мышления и поведения таких людей, которые ослабели при хождении в пустыне мира сего. Для этого Святой Дух напоминает нам о сообщении у пророка Исаии в главе 4, стих 31. а надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. С этой целью напомню вам об одной истории с плененным орлом, свидетелем которой я был в зоопарке. Недавно в зоопарке мне представилось очень печальное зрелище. Я увидел огромного орла в большой металлической клетке. На чистом голубом небе ярко сияло солнце. Казалось, что оно приглашало его взвиться от земли и с радостью парить в естественной для него стихии. Словно следуя этому приглашению, он обращал глаза к солнцу, расправлял свои мощные крылья и пытался взлететь. Но затем это было по нем видно. Он осознавал, что металлические прутья клетки крепко держали его в плену. Королевская птица опускала крылья и с явно видимым разочарованием пристыженно склоняла голову. С растущим участием я наблюдал за бедной пленницей в этот прекрасный летний день. Вновь и вновь, когда орел смотрел на солнце, свет вспыхивал в его глазах, но с напрасным старанием он поднимал мощные крылья, чтобы взлететь ввысь. После каждой такой попытки орел снова опускал крылья и с угнетенным видом безнадежности, какой до сих пор так выразительно я еще не видел, низко склонял голову. И тем не менее в его сверкающих глазах ясно можно было видеть тоску по свободе. А его распростертые крылья подтверждали, что он еще обладал способностью передвигаться на свободе. Но, несмотря на наличие силы и на большое желание быть на свободе, клетка превращала его в пленника. Плененный орел стал для меня притчей. В нем я образно увидел верующих, а их так много в церкви Иисуса, которые вынашивают в своих сердцах тоску по принадлежащей им небесной родине. Они, как этот орел, имеют способность мысленно жить там, где их истинная жизнь, ибо Святой Дух живет в них. Однако они едва что-то знают о наслаждении небесными вещами. Быть может, некоторыми из них они когда-то наслаждались, а теперь нет, потому что они находятся в плену мира сего, находятся в плену своей материальной плоти. И что же это за клетка, которая их держит в плену? Сатана имеет много таких клеток. Некоторые верующие находятся в клетках антибожественных связей из-за земных материальных преимуществ. Другие связаны сетью мирской дружбы, поэтому их сердца сужены неверностью. В таком печальном состоянии находились верующие в Коринфе. Поэтому Павел пишет им во втором своем послании, глава 6, стих 12. «Вам не тесно в нас, но в сердцах ваших тесно». Другая категория верующих мыслит по-плотски и находится в плену у плоти. Согласно нашей сегодняшней теме, я этот фактор особенно подчеркиваю. Они забыли, что не обязаны жить по плоти, как читаем в послании Римлянам, глава 8, стихи 12 и 13. «Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти, ибо если живете по плоти, то умрете». Они связаны вожделениями плоти. Вещи, которыми они некогда играли и забавлялись, стали у них привычкой. А когда они пожелали от них избавиться, то обнаружили, что оказались в плену у этих вещей. Еще одна категория верующих подобна или равна тем, о которых плакал апостол, говоря, что они мыслят о земном. Все пленники крепко удерживаются в определенных клетках, и вследствие страстного желания земных вещей они потеряли свою радость и интерес к небесным. И сребролюбие является также ужасной клеткой. Жизнь таких верующих подобна жизни пленного орла. Они посещают собрания и слушают Слово Божье, которое возбуждает их сердца. Они обращают свой взор вверх и видят блеск Божьей славы, жажда возвышенных вещей, о которых они знают, что они принадлежат им, оживает в их сердцах. Но такие христиане связаны, и поэтому вместо хвалебных песен Господу из их отчаявшихся сердец исходят стоны, хотя они могут скрыть от других состояние своего сердца, но в себе они должны признать полноту своего поражения. С новыми намерениями и молитвой они мечутся бессонными ночами на своей кровати. А как только приходит новый день, они видят, что все их намерения опять были напрасными. Соблазны, посредством которых сатана их ранее искушал, стали клеткой, которая железно держит их в плену. Те, кого Господь однажды освободил, снова стали пленниками и почти сомневаются в том, что духовная радость и свобода снова когда-то станут их частью. Я уверен, что то, что я здесь пишу, является горьким опытом некоторых читателей, и что в их сердцах возникает тревожный вопрос: существует ли еще для меня путь освобождения? Существует, конечно, я уверяю вас в этом, ибо Господь милостив. По Его милости мы получили спасение и освобождение. По этой же милости Он может нас снова привести к свободе, если мы ее потеряли. Как бы страшен ни был возврат к старому, этот рецидив, Бог останется Богом всей милости. В Псалме 85, стих 5 читаем: «Ибо Ты, Господи, благ и милостив, и много милостив ко всем призывающим Тебя». Но это не значит, что Он легко проходит мимо грехов своих детей, будто их нет и не было. Это место говорит о том, что в Господе Иисусе Христе имеется для всех полное искупление и освобождение. Но и со стороны вновь запутавшихся в сатанинских сетях и падших требуется бодрствующая и тренированная совесть. Ночные слезы и стоны раскаяния указывают на то, что жизнь души не угасла. Ужасно состояние, когда совесть очерствела, ожесточена, а душа утратила ощущение греха. Если же душа от всего сердца скорбит о печальном падении, то это говорит о том, что верный ходатай у Отца Святой Дух действует в сердце, и стенания пленника возносятся к Богу, как читаем в Псалме 78, стих 11. «Да придет пред лице Твое стенание узника». Могущество мышцы твоей сохрани обреченных на смерть. Каким великим утешением являются эти слова для кающегося сердца? Освобождение, естественно, быть не может, если не будет от всего сердца искренно совершено настоящее осуждение зла. Сердце было первым соблазнено и связано, поэтому и восстановление должно начаться с сердца. От греха можно отказаться под давлением обстоятельств или из боязни перед последствиями, но грех найдет в человеке наверняка свое продолжение, если страх постоянно исчезает. Сатана постарается всеми уловками и хитростью затушевать опасность греха и сделать грех безобидным, и для согрешения представится новая возможность. Но тогда решетки тюрьмы будут намного крепче, чем прежде. Истинным путем к освобождению является изобличение сердца в злом пути и его исцеление от этого зла. А это возможно только через познание Голгофского креста и всего того, что он содержит. Крест Иисуса Христа является откровением святой и милостивой любви Бога. Этот крест говорит нам об искуплении наших грехов, о праведном Иисусе Христе, который встречает все обвинения, направленные против нас. Все грехи в нашей жизни до покаяния, а также и после покаяния, были искуплены Иисусом на Голгофе. Иисус Христос, несший страшный Божий суд гнева над нашими грехами на Голгофском кресте, находится теперь в присутствии Небесного Отца и ходатайствует за нас. Согласно первого послания Иоанна, глава 2, стих 1. Если наши сердца охватывают совершенное на Голгофе Иисусом Христом дело спасения, то и мы вместе с апостолом Павлом подхватим его призыв, как читаем в послании Галатам, глава 2, стихи 19 и 20. «Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Да, он предал сам себя за меня несчастного, отпавшего и хромлющего. Кто познал восстанавливающую милость, тот и другим предупредительно будет свидетельствовать о своем горьком опыте, что в плотских вещах верующий человек никогда не найдет удовлетворения, а только страдания, боль, печаль и душевную борьбу. При каждом участии в делах, которые бесчестят Господа, мы предоставляем сатане преимущество над нами и тратим не только попусту драгоценное время для служения Господу, но и ставим себя в опасность быть плененными сатаной. Бог любит истину внутри нас, как читаем в Псалме 50, стих 8. «Вот ты возлюбил истину в сердце, и внутрь меня явил мне мудрость, и он должен ее в нас найти». Когда наш Господь Иисус умирал на Голгофском кресте, то он отдал свою плоть на смерть. Он ничего не оставил для себя, не пощадил себя. Он не хотел и не мог этого сделать. В противном случае наше спасение не свершилось бы через дело нашего Господа Иисуса. Но в собственном деле плоть Иисуса была безгрешной. И если согласно посланию Римлянам, глава 6, стих 5, будем пытаться хранить нашу плоть подобием смерти Иисуса, то мы должны сказать, а кто мы такие? Тогда на нас и на других придут только сплошные проблемы. Тогда возникает очень важный вопрос. Должен ли Господь Иисус такое дело в вечности еще и щедро вознаграждать? Я думаю, что понимание в отношении подобия смерти Иисуса у верующих очень различно. Для большей наглядности я приведу это место из послания Римлянам, глава 6, стихи с 5 по 7. «Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения». Зная то, что ветхий наш человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху, ибо умерший освободился от греха. Либо понимание верующих в отношении подобия смерти Иисуса очень различно, либо верующие не понимают Слово Божье. И что тогда является причиной того, что верующие не до глубины понимают Слово Божье? Грех является этой причиной. В этом вопросе Библия имеет в виду полное умирание. Наш Господь Иисус ничего не сохранил, ничего не оставил лично для себя, когда Он проявил готовность умереть за наши грехи. Он передал себя в руки Бога как полная и совершенная жертва. Поэтому наше следование за Иисусом без полного умирания с Ним является настоящим обманом. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.